В большой дежурной зале, расположенной как раз перед комнатой, в которой заседал высокоучрежденный комитет, и куда торопился наш герой, было людно, суетливо, но не шумно. И куда их столько было, фельдъегерей, дежурных офицеров, адъютантов, какое множество их сновало из дверей в дверь, из угла в угол, и все ради одного, очередного, приведенного на допрос преступника, да и то укрытого ширмой от возбужденных глаз окружающих. А сколько писарей, а уж о высоких чинах и говорить нечего. И все это вертелось, кружилось, радовалось, негодовало, спрашивало. Все это хотело есть, пить, спать, веселиться и благодарить Бога, что не им за ширмой сидеть в ожидании решения собственной участи. Ах, страшно вообразить себя даже на мгновение закованным в железа. Авросимов осторожно, краем глаза глянул за ширму. Высокий залысинами лоб Пестеля обреченно качнулся перед ним. И Пестель поднял глаза, и они посмотрели друг на друга, и Павел Иванович, вернувшись в действительность из раздумий, в которые дотоле был погружен, узнал это лицо, этот удивленный, настороженный взгляд, и внутренне усмехнулся. Лицо Авросимова тут же исчезло, а Павел Иванович подумал, что все-таки что-то да есть в этом рыжем писаришке, располагающее, хотя не дай бог, наверное, оказаться под его шимпалами, ибо молодые люди с такими глазами, полными тоски и непонимания, неискушенные, могут забить насмерть, коли этому их научили. И Павел Иванович зябко поежился. Уж тут хоть на колени встань. Однако что-то в нем есть, что-то в нем есть. В зале приглушенно ворковали люди, гордые сознанием собственной праведности, особенно подчеркнутой присутствием за ширмой преступника. «Пожалуйте, вас просят». Услышал над собой Пестель и встал. Ему вновь предложили голубое кресло с вытертыми подлокотниками. «Не знают, не знают», — с радостью и надеждой подумал он и торопливо, мельком глянул в дальний угол туда, где за маленьким столом уже сидел, изготовившись над листами, розовощекий писарь с удивленными глазами. И созерцание этого человека вдруг принесло Пестелю успокоение. Нет, он не обольщался, ибо взгляд нашего героя не выражал в ту минуту ничего, пожалуй, кроме неприязни, смешанной с недоумением. Но он подумал, что все-таки лучше искренней неприязни искушенного юнца, чем холодная вежливость старых циников, сидящих напротив и поступающих с неумолимостью по привычному расчету. И словно разгадав его невеселые мысли, все, сидящие за длинным столом, тотчас надели свои маски, и следствие началось. Авросимов надеялся, что вот сейчас-то и последует главный удар. Сколько же можно томиться? Но ничего подобного не произошло, представьте. А просто граф Татищев, буднично так и как бы нехотя, голосом утомленного жизнью человека, не поднимая глаз от листа, прочел, обращаясь к Пестелю. «Знали ли вы о намерении тайного общества покуситься на жизнь блаженной памяти государя-императора и каким способом вознамеривались осуществить сие?» Из рук Авросимова выпало перо. Он метнулся за ним с ловкостью лисы, ощущая на спине осуждающий взгляд Боровкова. Белые маски покачивались перед Павлом Ивановичем. Он не был в отчаянии, оно пришло позже, но и ничего путного что-то не мог подыскать для ответа. «Я уже имел честь, — начал он тихо и по возможности твердо, — имел честь докладывать вам». Но не успел он договорить, как граф Татищев, взмахнув свою белую пухлую рукой, которая словно крылом покачивала исписанным листом бумаги, поднес этот лист глазам Пестеля с просьбой не торопиться с ответом, а ознакомиться с некоторыми, может быть, не очень приятными для него Пестеля, откровениями небезызвестного ему господина. И, видя, как Пестель с опаской потянулся к листу, словно тот мог взорваться при прикосновении, наш герой рассмеялся в душе. Да и как было не рассмеяться, если тревога и волнение предшествующих дней, и сумбур, и негодование, все, что скопилось и жгло, вдруг рассеялось мгновенно от одного только вида трясущихся рук злоумышленника, который он с такой опаской тянул к листу. И наш герой, продолжая внимательно наблюдать за поведением пестеля, чтобы, не дай бог, не пропустить ни малейшего жеста или даже шевеления губами, чтобы видеть воочию, как добро все-таки пересиливает злонамеренность, вдруг поймал себя на том, что глядит на растерянный, жалкий профиль пленного полковника с некоторым даже участием, что он бы, Авросимов, будь он на месте военного министра, не стал бы этого пленника дольше томить в зловещей тишине. Ну что его томить? Да разве что изменится, скажет он истину или скроет ее. Да просто велеть бы ему отсечь голову за злонамерение его и тело зарыть неизвестно где, и все тут. А видеть, как поверженный злодей мечется, изворачивается, это даже неприятно. И даже хочется спросить у графа, смутив его: «А что, ваше сиятельство, кабы вы встретили на поле брани врага своего, смертельно раненого, истекающего кровью, глядящего на вас потухающим взглядом? Вы бы его, ваше сиятельство, продолжали бы шпагой колоть, чтобы доставить ему лишние мучения, и кололи бы до тех пор, пока не стал бы он бездыханным, или как?» Отнюдь мог бы ответить на это граф. «Но есть упоение в бою, и есть тайная власть, которой мы противостоять не можем». «Мне это непонятно», — сказал бы Авросимов со свойственным ему недоумением. «Вы же, ваше сиятельство, восстаете против беззакония именем государя. А государь-то именем Всевышнего, стало быть, и вы как бы именем Всевышнего через государя. А почему же, ваше сиятельство, я не могу в движении ваших чувств узреть Бога?» На это граф вполне резонно мог бы ответить, что все именем Бога и государя, но дабы не могла в сердцах неискушенных молодых невежд вспыхнуть даже малая искорка сомнений или, что еще вреднее, сочувствия к вознамерившимся на злодейство, следует, чтобы сии преступники разоблачали бы себя сами, покарав тем самым себя самое и свои планы. «Какие планы-то?» — снова удивился бы Авросимов. «Злодейство и все тут. А если вы, ваше сиятельство, и вы, господа члены, так долго и с таким тщанием изучаете их злонамерение, уж не есть ли это знак того, что дарованное Богом и государем может вызвать сомнение? А ведь вон и государя Павла Петровича извели, и ничего». Тут Авросимов понял, что зашел слишком далеко в своем возбуждении и стал отмахиваться в душе от назойливых мыслей, которые мешали ему сосредоточиться на созерцании пестеля. Вдруг он увидел, как и без того бледные щеки пленного полковника стали белее мела. Голова его качнулась вперед резко так, словно он решил клюнуть дрожащий перед ним лист. Дежурный прапорщик из преображенцев, стоящий возле дверей на месте Бутурлина, кинулся было к нему, но пестель выпрямился и властно отстранил прапорщика. «Господин полковник Пестель», — медленно произнес генерал Чернышов, явно наслаждаясь замешательством пленника, — «теперь, после признания вашего бывшего подчиненного, вы, надеюсь, ответите по всей чистой совести на вопросы, вам поставленные». Что прочел на листе Пестель, для нашего героя оставалось загадкой. А в тоне военного министра и генерала Чернышова ему послышались знакомые интонации, которые можно было бы назвать даже располагающими, когда бы они не были так зловещи. «Вот и судите о людях, когда они наедине с вами будто бы даже симпатию выражают, а перед множеством подобных утверждают совсем противоположное. Опять же, желание убить царя. Это ли не злодейство? Однако все высокие чины даже не вздрогнули при упоминании об этом. И минувшей ночью молодые господа очень свободно об этом произносили, словно и не о царе, не о государе-императоре, а так о дядюшке двоюродном да смертном». Пестель откинулся в кресле, словно переводя дух, и уже по привычке слегка поворотил голову, чтобы поглядеть, а как там этот рыжий. Глаза их встретились. «А может, я смешон в своем упорстве, — подумал Павел Иванович. Что же угрожает мне? Покуда северяне действовали, я предавался сомнениям, да и схвачен был накануне событий. С этой точки зрения моя невиновность полная. Ну что, отстранят от полка? О, это был бы счастливым исходом. Но ведь могут разжаловать канали. Вот что будет ужасно. И все-таки представьте себе, даже в минуту полного отчаяния, когда последняя маленькая надежда покидает вас, нет-нет, да и обернется какая-нибудь мысль своей шутливой стороной, придав вам толику бодрости, пусть даже на единственное мгновение. Вот так и Павел Иванович, подумав о том, что ничего доброго нельзя ожидать от всего общества, которое видит в вас своего разрушителя и неспровергателя, и, пряча страх свой под масками, должно карать ради собственного спокойствия, внутренне усмехнулся, понимая, что удача его предприятия, он бы с друзьями непременно судил этих людей за то, что они, верша закон якобы на пользу народа, на самом-то деле старались для себя, именуя рабство Божьим определением. Большего невежества нельзя себе было представить. И тогда все поворотилось бы обратным порядком, и он с друзьями выглядел бы в глазах этих людей так, наверное, непреклонно, что они тоже теряли бы надежду. Авросимов, весь поджавшись, нацелив перо в бумагу, ждал его первых слов, потому что вот оно и пришло то, от чего Пестель так ловко уходил. А может, это Пестелю самому казалось, что ловко. Теперь-то его приперли злодеи. Но, думая так, Авросимов не ощущал большого торжества и даже догадался, что бумага, показанная Пестелю графом, была выпиской из того, что о нем, о злодее, рассказывали его соумышленники, и посетовал на промах графа, на его медлительность. Ибо возьми он сразу довели, привей всех скопом, да застав их повторить ранее написанное, все бы давно уж закончилось. Интересно, — успел подумать наш герой, глянув на Татищева, — а кабы государи и впрямь извели, их сиятельство куда бы делись? Павел Иванович, хотя и понимал, что бой проигран, втайне все-таки надеялся на чудо, и это подогревало его. Ах, милостивый государь, человек тем и знаменит, что он до последней минуты надеется. А когда не все до конца ясно, тем более. Вы бы сами так себя повели, коли были бы в подобном положении. Да что ж теперь гадать, когда это не к вам относится, а к человеку, сказавшему накануне ареста, что, мол, не беспокойтесь за меня, ничего не открою, хотя бы меня в клочки разорвали. И это он повторял затем в каземате, надеясь, что и они друзья, ни слова. Но ведь знаете, как оно бывает? Одно за другое, и весь ты уж как на ладони. Военный министр глядел на Пестеля, как бы говоря: «Все уж теперь, батюшка, я понимаю ваш пафос, но теперь это все вздор, и вы не упорствуете, как бывало еще в Тульчине, где все ваши были свои, здесь своих нет, да и вы, государевы. Зачем они вообще на цареубийство решились, если уж о пользе Отечества пеклись?» — подумал наш герой. «Ведь получается, что никакой разницы в мыслях. Им Отечество и царю Отечество. Чего убивать-то?» Затем все пошло быстрее. Видно, и граф начал терять терпение, придерживаясь привычных правил, и решил ускорить ход событий, да и белые маски на лицах членов комитета как бы покривились несколько, как бы слиняли. И когда Авросимов после первого удара по Пестелю, от которого и его прошибло, опомнился, ему даже смеяться захотелось, глядя на нелепые эти маски, но он сдерживался и нацеливал свой интерес на то, как будут разворачиваться события дальше. Пестель скрестил привычно руки на груди, словно забыв, что он пленник. «А кабы он стал государем?» — подумал наш герой, из-под тишка разглядывая Пестеля, и вздрогнул. Павел Иванович смотрел на него тяжелым взглядом, напомнив Бонапарта с известной литографией. «Эва, как они переглядываются!» — заметил про себя граф Татищев. «Юнец глядит на Пестеля, как кролик на удава. Не будь меня, кинулся бы в пасть к нему, я знаю». Но тут Пестель перевел взгляд на графа, и военный министр отворотился с раздражением. «Объявись я царем, — подумал Пестель, — ты бы мне присягнул. Да только тебе ведомо, что я царем не буду. Что же во мне проку-то для тебя, сударь? Не ж ты идеи мои». Не тебя я сужу, — живо откликнулся граф, вперив в стол по собачьей тоскливые свои глаза, — а образ мыслей, которые ты взращиваешь. Тебя мне жаль. Вознесся, мелькнула в голове нашего героя нерадостная мысль, как бы не упасть. Боровков подманил Авросимова, и наш герой ринулся к начальнику получить от него новую тетрадь, затем низко поклонился и снова поспешил к своему стулу и подумал: «Че это я спешу? Со стороны как поглядеть, смех один». И глянул на Пестеля. Павел Иванович, ну как нарочно, рассматривал своими раскосыми глазами, и была в них боль. «Злодей! — воскликнул наш герой про себя. — Как смеешь ты укоры мне делать?» «Вы бы уж не запирались, господин полковник, — вдруг сказал граф эдак расслабленно, по-домашнему. — Охота вам со смертью шутить. Его величество обо всем знает, жалеет вас, Не упорствуйте. Дело ведь не во мне, ваше сиятельство, — глухо и обреченно выговорил Пестель, — а в образе мыслей, который вам не совсем ясен, а потому и представляется преступным. Вот именно, — обрадовался граф и провел пухлыми пальцами по щекам. Дурак, — забубнил про себя наш герой, вспомнив свой вчерашний диалог с военным министром. Не верь ему, лисе. Ах, дурак ты, полковник. Дверь со стуком распахнулась, словно шарахнулась под гневным взглядом военного министра, и дотоле неизвестный офицер, неестественно улыбаясь, в чистом мундире, словно только что от обеда, почти вбежал в следственную, кивнул Павлу Ивановичу, сверкнув черными огромными глазами. Теперь все равно, — вяло подумал Пестель, даже не удивляясь не совсем привычному в этих местах виду своего вчерашнего единоверца. «Теперь все равно», — торопливо выпалил офицер, когда ему задали тот же вопрос, касаемо цареубийства. «Все уже известно, так что все равно, и не моими стараниями известно. Я тут пас». «Вы же, Павел Иванович, сами. Да вот полковник Пестель сам говорил мне. Вы же говорили мне, Павел Иванович, что прежде чем начать возмутительные действия, следует истребить... Вы же говорили. Это относительно императорской фамилии. Еще с вами Муравьев не согласился. Вы же готовили других для совершения удара». Пальцы его тряслись в разнобой, словно он играл на флейте что-нибудь ухорское. «Я, к стыду моему, по легкомыслию подпал под обольстительный характер полковника Пестеля. Вы, Павел Иванович, увлекли меня. И в этом вы человек великий, как вы обольщать умеете. И как мы с вами на пальцах считали, уж это вы помните, чтобы счет с жертвом был точный. Мы вот так по пальцам считали», — обратился он к графу, протягивая ему свою развернутую пятерню, «и всех перечисляли, начиная от государя. И вы, Павел Иванович, желая показать, что я бесчеловечен, сказали мне, мол, знаю ли я, как это все ужасно. Помните? Не сочтите этого», — снова обратился он к военному министру, «что я, мол, не делал, а, мол, Пестель. Нет-нет, мы тогда вместе. Я не скрываю этого обстоятельства, ибо тогда мы вместе, теперь все равно». Пламя свечей металось от ветра, производимого руками офицера. Члены комитета вполголоса переговаривались, устав, очевидно, вторично выслушивать чистосердечную исповедь его. Пестель словно дремал, опустив голову, и только пальцы, вцепившиеся в край скатертного сукна, выдавали его чувства.